Анна. Этим утром с новостями нас знакомит Анна Колчина. Ну, а я рассказываю вам о прогнозах синоптиков, которые для любителей сухой погоды неблагоприятны, потому что практически по всей территории России сегодня идет дождь. Не исключение и Москва с Санкт-Петербургом, где пока еще температура выше нуля, но вскоре, а именно к воскресенью, ожидается похолодание, заморозки, минусовая температура, ну и как следствие дождь превратится в снег. Но пока это дождь. В Москве плюс 2,4, в Санкт-Петербурге плюс 4,6. Атмосферное давление в Москве 737 миллиметров ртутного столба, в Санкт-Петербурге повыше 750. И ветер в Москве западный 3,6 метров в секунду, в Питере северо-западный и посильнее 5,9 метров в секунду. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час, по ходу которого мы коснемся многих тем. Первым делом мы отправимся в Тольятти, где идет расследование взрыва рейсового автобуса, но и в других побываем точках России в том числе. Вспомним и о празднике, о том, что он грядет, точнее, 4 ноября этот праздник будет отмечаться. Так вот, мы у вас и интересуемся сегодня. Какой праздник вам нравится больше? Нынешний 4 ноября или предыдущий 7 ноября? Уже много мы получили ответов на этот вопрос на пейджер. Но на всякий случай напоминаю. 96143. Телефон пейджинговой компании в Москве. Код Москвы 495. Или смс-сообщение можно посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 740. 43-28-01. Ну а сейчас, как и было обещано, мы отправляемся в Тольятти, где идет расследование взрыва автобуса. И вот сотрудники прокуратуры установили личность первого подозреваемого в причастности к этому взрыву. С подробностями наш корреспондент в Тольятти Сергей Хазов.
У следствия по делу о взрыве автобуса в Тольятти теперь есть подозреваемый. В квартире одного из погибших в результате взрыва в Тольятти обнаружены гвозди и нарезанная алюминиевая проволока. Найденные элементы аналогичны тем, которые были обнаружены в телах погибших и пострадавших в результате этого теракта, рассказал журналистам глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин.
Задача экспертизы – выявить те мельчайшие вещества, объекты – это гвозди, шурупы, которые могли остаться в теле погибших, с тем, чтобы могли идентифицировать эти предметы с теми предметами, которые мы обнаружили во время обыска у подозреваемого.
В четверг в Тольятти состоялось заседание оперативного штаба по расследованию теракта. Следователям прокуратуры удалось опросить более 60 свидетелей взрыва автобуса. Вот что рассказал один из экспертов прокуратуры, фамилия которого не афишируется.
Из анализа этой схемы и плюс предварительного вывода экспертов-взрывотехников, значит, установлен эпицентр взрыва, который находится в полутора метрах от средней двери, то есть между пассажирскими сиденьями непосредственно в этом автобусе. Исходя из расположения трупов, получается, что и характерных травматических воздействий, по, опять же, мнению взрывотехников, к которым мы тоже склоняемся, что это действительно объективный вывод, получается, что эпицентр находился примерно в метре от пола этого автобуса.
1 ноября в Самарской области официально объявлен траурным. На территории области отменены все развлекательные мероприятия. Тольяттинцы почтили память жертв теракта. На месте взрыва и в городском парке у монумента «Скорбящий ангел» зажглись поминальные свечи в память погибших. Митинг памяти состоялся и у Тольяттинского госуниверситета. Из 8 погибших 5 были студентами. Рассказывает Дмитрий Шмыгин, у которого во время теракта погиб друг Илья Зуев.
Мы звонили, у него телефон не отвечал. Его мать искала. Потом вечером староста уже прислал смс-ку, что погиб.
Продолжает ректор Тольяттинского университета Сергей Жилкин.
И люди восприняли эту боль как свою личную. Знали они тех, кто погиб, знали они тех, кто пострадал или не знали. Я горжусь моими детьми, я говорю о моих студентах.
Губернатор Самарской области Владимир Артиков подписал постановление об оказании материальной помощи пострадавшим в результате теракта в Тольятти. Семьям погибших будет выплачено 300 тысяч рублей, получившим ранения и находящимся на стационарном и амбулаторном лечении тольяттинцам по 200 и 100 тысяч рублей. Тольятти будут прощаться с 4 погибшими во время теракта. Тела еще 4 погибших будут похоронены после проведения необходимых криминологических экспертиз. В больницах Тольятти продолжают оставаться 50 пострадавших во время теракта. 2 человека находятся в реанимации. Для радио «Свобода» «Свобода», Сергей Хазов, Тольятти.
И вновь ко мне присоединился Мумин Шакиров, который сегодня читает для нас центральные российские газеты, выискивая в них наиболее интересные публикации. Еще раз доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Ну так что же подготовили вы на этот раз?
Я бы хотел бы прочитать статью о культе личности Путина. Вышел огромный материал на страницах «Московского комсомольца». Статья называется «Почему раздувает культ личности Путина» или «Поющие под вождем». Левада-центр сообщает, что в марте 2006 года 10% опрошенных считали, что признаки культа личности Путина налицо. В нынешнем октябре таких стало уже 22%. Ткачихи и депутаты, школьницы и чиновники признаются Владимиру Владимировичу в любви словами, которые были модны лет 60 назад. Возможно, любовь искренняя, но опасная, считает автор статьи. По всей стране прокатились митинги за президента России, проводимую им политику. Проще говоря, не покидая нас, отец родной. Оппозиция обвиняет партию власти. Она запустила административный ресурс на всю катушку и строит народ в колонны с транспарантами. Мотив объясняют так. Скоро выборы, а что может быть для них лучшей рекламой, нежели имя Путина? Не зря ведь эти митинги вовсю показывают по центральным телеканалам. Далее автор материала как раз приводит примеры, как этот культ личности процветает в регионах. Вот, например, в Петропавловске-Камчатском прошел 5-тысячный митинг в честь президента России, проводимой им политики. Вот цитата из телесюжета. Игорь Золотавин, директор ОАО «Океан Рыбфлот». «Наша главная задача – продлить его полномочия. Наша главная цель – дать ему завершить преобразования, сделать их необратимыми. Чтобы уже больше ни у кого не возникала подлая мысль украсть у россиян счастье». Вот такая цитата. Не знаю, видел ли сам Путин этот счастливый репортаж, пишет автор статьи, но в тот же день на совещании с чиновниками из муниципалитетов он узнал, что стал стал героем сновидения. Александр Козлов, глава администрации Печорского сельского поселения, рассказывал. «Приснился мне сон, что небольшая группа лиц, человек 5-6, несут тяжелую раму. Ну, рама... остов грузовика, сгибаясь под тяжестью железа, среди них Владимир Владимирович. А вечером того же дня в программе «Время» Владимир Владимирович стоял напротив карты России и объяснял, что собирается принимать закон 131, что территория России будет поделена вместо 3000 муниципальных образований на 26. Ну, в общем, здесь еще приводятся и слова спикера Грызлова в российской газете. Борис Грызлов написал: «Суть у России масса врагов, и внешних, и внутренних. Но мы выстоим, потому что современная Россия – это Путин, Россия без Путина – это Россия без руководства, Россия без воли, Россия, которую можно делить, и с которой можно делать все, что угодно, Россия как добыча». И вот как раз автор материала пишет, что даже Иосиф Виссарионович Сталин иногда отдергивал своих приближенных, чтобы... не перегибали палку с культом личности, что-то ему удавалось, но, в общем-то, мы понимаем, что не очень, но все-таки такие попытки были. Вот такой материал очень интересный. Ну и в газете «Время новостей» «Новый Завет», о котором я ранее рассказывал. Президент вышел с идеей сделать программу до 2020 года, где предложил, значит, резко поднять уровень жизни и поднять среднюю зарплату с 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Опять же, господин Путин.
Прекрасно, спасибо, Мумин. Экономическую тему мы потом продолжим. Ну, а пока, поскольку в Москве 9:15, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Багдаде и его пригородах вчера в результате взрывов и нападений погиб 21 человек. Премьер-министр Боснии Никола Шпирич подал в отставку в знак протеста против действий администрации ООН. В Северную Корею прибыла группа американских экспертов для оказания помощи в установке ядерного реактора в Йонбоне. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. сегодня в 11.07 по московскому времени в эфире программа «Час прессы». Почему и для чего через такие газеты, как «Твой день», перед выборами парламента и президента распространяются слухи о том, что губернатор Петербурга Валентина Матвиенко станет спикером Госдумы, а спикер Госдумы Борис Грызлов станет губернатором Петербурга. Об этом и многом другом будет беседовать заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Кицубинский, президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака, Юрий Новолоцкий, с ведущим программы Виктором Резунковым. Итак, в 11.07 по московскому времени с повтором в 15.07 «Час прессы». Мы же сейчас обратимся к новостям спорта. Я уже в прошлом выпуске сказал кое-что о теннисе. Ну, кое-что, это самое главное, видимо, что произошло в Париже в третьем круге. А именно то, что проиграл швейцарец Роджер Федерер. Это турнир из серии «Мастерс». Последний в году Федерер, первая ракетка мира, второй раз подряд потерпел поражение от аргентинца Давида Налбандяна. Но если перед этим он проиграл ему в финале, то теперь вот в третьем круге. 6-4, 7-6 таким счетом выиграл Федерер. Ну и два результата россиян могу назвать. Николай Давыденко проиграл киприоту у Маркоса Багдатису 2-6, 2-6. Михаил Южный выиграл у немца Томми Хаса 6-4, 1-6, 6-3. Ну и отмечу женский турнир в Квебеке. Он не такой уж крупный. Ну там вот Ольга Пучкова, россиянка, преодолела барьер второго круга, победив американку Джилл Крейбас 6-2, 6-3. И отмечу еще успешное выступление на этом этапе американки Линдси Дэвенпорт, которая уайлдкард получила. Она выиграла у канадки Александры Возняк 6-1, 6-0. А вот еще одно сообщение из мира тенниса. Пришло насчет Мартины Хингис. Знаменитая швейцарская теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры. Она дала пресс-конференцию в Цюрихе, где сообщила, что во взятых у нее после уимблдонского турнира пробах на допинг вроде бы обнаружены следы кокаина. Ну, она сказала, естественно, что никогда не принимала наркотик этот, назвала обвинения абсурдными. И дабы не тратить сил в борьбе с вот этой антидопинговой комиссией, не тратить энергию на очищение, так сказать, собственного имени, она решила просто завершить карьеру, ну, к тому же еще сослалась на некоторые проблемы со здоровьем. Вот это столько всего происходит в мире тенниса, ну а мы к футболу обратимся. 10-й тур чемпионата Испании вчера двумя матчами завершился, они оба завершились в ничью, Испаньол и Мурсия сыграли 0-0, Вальядолид и Барселона 1-1, ну и вот эта ничья теперь привела к тому, ничья Барселоны, что каталонский клуб на 4 очка уже отстает от мадридского Реала, ну все лидеры играли... Другие лидеры, помимо Барселоны, играли еще в среду, добились победы. Реал выиграл, и Атлетико, другой мадридский клуб, и Вильяреал тоже одержал победу. Так что теперь получилось после 10 туров положение таково. 25 очков у Реала, по 21 имеют Барселона и Вильяреал, 20 в активе Атлетико. Вот таковы главные новости спорта на сегодня. Ну, а мы вновь возвращаемся к экономике. Вы слышали незадолго до этого от Мумина Шакирова о том, каков экономический план президента Путина, ну, а каковы экономические реалии. Слушаем Сергея Сининского.
Инфляция в России по итогам 2007 года составит от 10,5 до 11%, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. Как сообщалось ранее, темпы роста потребительских цен в стране с начала года составили к 22 октября 8,9%. Правительство России временно на 6 месяцев снижает импортные пошлины на растительное масло с 15 до 5%. Ранее было решено снизить также с 15 до 5% пошлины на некоторые виды импортных овощей, в частности морковь, свеклу и белокочанную капусту. Международные резервы России с 19 по 26 октября увеличились на 0,3% и превысили 441 миллиард долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем увеличился на 45%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года увеличится до нового рекордного уровня, превысив 275 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет 250 долларов. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. В сентябре и в октябре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно 560 долларов за тонну. Британский производитель автомобильных комплектующих компания Stedco планирует вложить более 200 миллионов евро в строительство своего завода в Ленинградской области, сообщили представители областной администрации. Он разместится во Всеволожском районе, рядом с российскими заводами американской автомобильной компании Ford и финского производителя шин компании Nokian Tyres. По планам, завод компании Stedco, которая в мае подписала контракт на поставку комплектующих для российского производства Ford, откроется в декабре 2008 года. Его мощность составит до 100 тысяч комплектов кузовных деталей в год. Федеральная резервная система Соединенных Штатов второй раз за последние два месяца снизила базовую процентную ставку в стране с 4,75% до 4,5%. Действующая ставка для 13 стран еврозоны – 4%, в Японии – 0,5%. Снижение процентных ставок способствует ускорению как роста экономики, так и темпов инфляции, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, сокращает спрос на ее валюту.
Ну, к рассказанному Сергеем Синицким я добавлю курс валюты на сегодня 24 рубля 68 копеек за доллар, 34 рубля 58 копеек за евро и 35 рублей, простите, 68 копеек за евро. И на мировых рынках доллар и 44 цента дают за евро. Вот, сообщив о курсе американской валюты, мы как раз к нашей рубрике «В Америке сегодня» и переходим.
Россия и Китай блокируют санкции против Ирана. Американские дипломаты не хотят служить в Ираке. Голливуд в ожидании забастовки. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия и Китай блокируют попытки введения жестких санкций против Китая, заявил в четверг в Вене заместитель госсекретаря Николас Бернс. Это первое столь откровенное признание Вашингтона факта принципиальных разногласий с двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН. До сих пор администрация Буша терпеливо за закрытыми дверями убеждала Москву и Пекин в том, что в общении с Ираном необходим более жесткий язык. Теперь же Белый дом решил действовать в открытую. Россия и Китай фактически блокировали принятие третьей резолюции по иранскому вопросу с конца марта, заявил Николас Бернс. Наше мнение таково. Если Иран не заморозит свои ядерные работы в ближайшие две недели, это будет констатацией того, что он нарушает требования резолюции Совета Безопасности ООН. По словам заместителя госсекретаря, США рассчитывают на то, что очередная резолюция, ужесточающая санкции против Ирана, будет принята незамедлительно. Что европейские страны введут свои собственные санкции против Ирана и что ведущие торговые партнеры Тегерана ослабят с ним коммерческие связи. Означает ли этот демарш Вашингтона готовность Соединенных Штатов перейти к новой стратегии давления на Иран? Вопрос известному американскому политологу, сотруднику Фонда наследия Бейкеру Спрингу. Это предупреждение о том, что Соединенные Штаты будут вынуждены предпринимать меры вне рамок Совета Безопасности ООН, если Россия и Китай будут продолжать блокировать попытки принять эффективные санкции. Учитывая то, что страны, обладающие правом вето, не готовы оказать дополнительное давление на Иран, Вашингтон, я думаю, может попытаться организовать санкции при участии других стран за пределами ООН. Господин Спринг, в последнее время высказывалось много предположений о том, что могут предпринять Соединенные Штаты ради нейтрализации иранской ядерной программы. Кое-кто даже говорит о неминуемой военной акции. Как вы считаете, как далеко готов пойти Вашингтон, пытаясь остановить Иран? Вашингтон предпримет то, что ему покажется наиболее эффективной мерой.
Пока администрация продолжает ставить на дипломатию, пытаясь организовать систему санкций, которая будет чувствительной для иранских властей. Москва, судя по всему, стоит на пути именно такого решения проблемы. В случае, если такой подход не сработает, американская администрация, я думаю, может прибегнуть к силовой акции. Трудно, естественно, сказать, что такая акция может собой представлять, насколько масштабной она может быть. Но если появится подобная необходимость, то это будет хорошо продуманная, четко спланированная акция с ясно поставленной целью. Я исключаю любое безответственное решение. Говорил американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. В пятницу должна состояться встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности, и ее исход может продиктовать дальнейшие действия Соединенных Штатов. Многие американские дипломаты не хотят служить в Ираке, говоря, что эта миссия сопряжена с опасностью для жизни. В результате этого впервые за десятилетие Госдепартамент намерен заполнить вакансии в американском посольстве в Ираке в приказном порядке, что вызвало открытое недовольство в рядах дипслужащих, рассказывает Алан Давыдов.
В среду на встрече с руководителем зарубежного дипкорпуса Гарри Томасом коллектив работников Госдепартамента остро отреагировал на сообщение о возможности так называемых прямых назначений на дипломатическую службу в Ираке. Ранее дипломаты были проинформированы о том, что руководство внешнеполитического ведомства США намерено расширить дипломатическую деятельность в Ираке, но при этом испытывает дефицит добровольцев из числа кадровых дипломатов, которые были бы готовы поехать в годовую командировку в Багдад и в другие районы страны. Служба в странах, находящихся в состоянии войны, где жизнь дипломатов находится в опасности, была по традиции, начатой во времена Вьетнамской войны, делом добровольным для сотрудников Госдепартамента. Добровольцы поехать в горячие точки находились всегда, но Ирак, кажется, напугал даже испытанных дипломатов. В связи с этим, как говорится в разосланном по внутренней электронной почте меморандуме руководства, недостающие 50 человек будут отобраны из числа самых подходящих кандидатур, и затем предполагается ведомственным приказом послать их в Ирак. В случае несогласия их ждет увольнение. Многие из присутствовавших на собрании дипломатов выразили несогласие с таким подходом, заявляя, что Ирак является зоной боевых действий и что даже перспективы высокой зарплаты, пакета льгот и продвижения по службе не может перевесить их опасения быть убитыми или ранеными в Ираке. Прокомментировать эту необычную ситуацию я попросил президента Ассоциации сотрудников внешнеполитической службы Джона Нейланда. Несомненно, Ирак является наиболее опасным местом службы для работников дипкорпуса. В какой-то мере сравниться с ним может разве что Афганистан. Те, кто работал во Вьетнаме 40 лет назад, говорят, что даже осада посольства США в Сайгоне во время северо-вьетнамского наступления 1968 года не идет ни в какое сравнение с тем, с чем сталкиваются дипломаты в Багдаде. А ситуация в южно-вьетнамских провинциях почти никогда не была так опасна, как в иракских провинциях, где работает 25 временных групп по восстановлению, в которые также входят наши дипломаты. В 2003 году Госдепартамент смог заполнить дипломатические вакансии в Ираке за счет добровольцев, но сейчас сообщение о возможности направления туда людей в принудительном порядке стало для нас шоком.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Ну, а когда завершится этот информационный час, начнется программа «Свобода в 9». Ее сегодня ведет Михаил Соленков. Как раз именно он у меня сейчас в студии. Какое совпадение. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Олег. Наверное, хотите спросить, какие темы будут в программе «Свобода в 9»?
Конечно.
Конечно, назову. Назову две. Две главные темы. Это массовая акция протеста в Тбилиси, это акция оппозиции «Грузия без президента». Мы будем говорить о том, почему оппозиция так назвала свой митинг, крупнейший со времени революции рос. Ну и городская тема «Русские марши» и другие акции в Москве в День народного единства 4 ноября.
Ну, конечно же, будут и другие темы, можете не сомневаться, так что слушайте программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым, а сейчас, поскольку только половина 9 в Москве, слушайте краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Верховный суд России сегодня должен вынести решение по жалобе партии «Народный союз», которую Центризбирком отказался зарегистрировать для участия в выборах в Госдуму 2 декабря. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и российские нападения на иностранцев и представителей национальных меньшинств. По данным российских правозащитников, за 9 месяцев этого года в России было совершено 230 российских нападений. Митинг оппозиции, стихийно начавшийся в четверг вечером в центре Тбилиси, отложен до утра. Акция, главное требование которой – проведение досрочных парламентских выборов в апреле 2008 года и освобождение политзаключенных, должна была начаться в пятницу днем. В Багдаде и его пригородах вчера в результате взрывов и нападений погиб 21 человек. Растут и потери американской армии в Ираке. Командование сообщило в четверг о гибели еще трех военнослужащих. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсудят сегодня в Лондоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. США настаивают на ужесточении санкций в отношении Ирана за его отказ прекратить ядерные разработки. В Стамбуле сегодня открывается международная конференция по Ираку. Главная тема форума – оказание помощи правительству Ирака в обеспечении безопасности и стабильности в стране. Тропический шторм Ноэль, бушующий в Центральной Америке, достиг силы урагана первой категории опасности. Из-за ливней и сильного ветра, который вызывает оползни и наводнения, погибло 108 человек. Около 60 тысяч доминиканцев были вынуждены покинуть свои дома. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Что касается погоды, то она не радует. Кругом дожди практически по всей территории России. Москва и Санкт-Петербург не исключение. Пока здесь еще тепло, ну, в смысле, выше нуля хотя бы. К выходным уже ожидаются заморозки, понижение температуры до минусовой. И, как следствие, дождь превратится в снег. Но пока дождит. В Москве плюс 2,4. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге плюс 4,6, атмосферное давление 750 миллиметров, а ветер северо-западный 5,9 метров в секунду. Ну что же, не за горами праздник, очередной праздник, он приходится на воскресенье, ну поэтому выходным днем будет понедельник, а что за праздник? Это 4 ноября, который с 2005 года отмечается как День народного единства. В этот день, в 1612 году, бойцы народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Слово Карену Агамирову.
Руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон представил результаты свежего социологического исследования на заданную тему.
Во-первых, мы спрашивали, знаете ли вы, какой праздник будет отмечаться 4 ноября. 22% выбрали ответ, что это день согласия и примирения. 23% с небольшим процентом выбрали ответ, что это день народного единства. Ну, остальные ответы очень малое число выбрало. И вот здесь получается, что в обществе нет большой ясности на этот счет. При этом у людей с высшим образованием чаще встречается ответ, что это день согласия и примирения, а у людей с самым низким уровнем образования чаще встречается ответ, что это день народного единства. Мы еще спрашивали о том, собираетесь ли вы праздновать, и предлагали возможные ответы. Вот день народного единства 4 ноября, сказали, что они будут это праздновать около 15%. День Октябрьской революции 7 ноября собираются праздновать 23%, и 59% не собираются праздновать ни тот, ни другой день. Довольно понятно, что День Октябрьской революции старшее поколение чаще намеревается праздновать, там 28%, а среди молодого поколения меньше 12%. Это такая достаточно понятная тенденция.
Алексей Георгиевич, а люди, собственно говоря, понимают, что означает День народного единства, да, что это за дата 4 ноября?
Знание об этом, конечно, гораздо меньше, чем знание, скажем, об Октябрьской революции, ну, вернее, таких вот клише, которые связаны с Октябрьской революцией, они достаточно хорошо утвердились, а таких клише, связанных с этим днем, думаю, что пока еще в обществе нет.
С позиции социолога вообще этот день имеет какое-нибудь существенное значение? Или просто вот добавили очередной праздник, марши проводятся вот эти?
Я думаю, что сейчас в таком значении пока говорить нельзя, а вот с течением времени, может быть, его сумеют наполнить каким-то содержанием, но это трудно сделать быстро.
Тем не менее, этот праздник проводится, но пока что он в проведении различных маршей разными политическими силами.
Ну да, но это уже действия политических сил, которые хотят как-то поставить его себе на службу.
А вот россияне об этом ничего не говорят, что каждый из сил пытается как бы приватизировать, да, в свою пользу.
Россияне относятся с очень глубоким скептицизмом к политическим партиям и политическим выступлением, как по большей части. Поэтому те, о которых вы говорите, они тоже попадают в эту категорию. Пока такой политической силы, чьи выступления бы находили все народную поддержку, в России нет.
Подвел черту руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон. 4 ноября – День народного единства. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну вот мы сегодня у вас спросили, какой праздник вам нравится больше, 4 или 7 ноября. Сейчас прочитаю некоторые ваши ответы. Надо сказать, что большинство людей, как сказать, голосуют за 7 ноября. Вот слушательница Степанова считает, что предпочитает всякому неизвестному 4 ноября именно 7. Валентина тоже пишет, что ей ближе 7 ноября, а что такое 4 ноября вообще непонятно. Николай Борода отмечает, что 4 ноября – день угнетателей, а 7 – день угнетенных, и, соответственно, ему тоже 7 больше нравится. 4 ноября резонирует с 1914 годом, минус 3 от предыдущего. Это праздник неудачный, агрессивный, таково мнение Сергея Митрофанова из Москвы. Никита Темный примерно в этом же ключе пишет, что вот 7 ноября это праздник, а 4-го все кровопийцы кучкуются почему-то. И вот диссонирует с этими сообщениями послание от Александра Доброго, который за 4 ноября говорит, что наконец-то у русских людей появился собственный праздник, официально утвержденный властью. Слушатели Майоровы пишут, что вообще и 7-е никогда не считали праздником, а уж 4 ноября, которому не придумали название, лучше, в общем, они знают о нем только то, что лучше не выходить из дома. Вот это слушателя Майоровы. Все сегодня поругано на Руси, в том числе народно-романтические праздники. Что-то продолжение тут нет. 4 ноября это более... 4 ноября это более актуально теперь. Это написал Владимир из Кемеровской области. А вот предыдущее послание незаконченным пришло. Ну ладно, дальше еще по ходу программы буду читать ваши сообщения. Они еще есть. Ну а пока мы перейдем к культурным темам. И прежде всего послушаем Дмитрия Волчика.
Участникам переговоров между голливудскими продюсерами и сценаристами, требующими повышения отчислений от продажи DVD, а также оплаты за распространение фильмов и телесериалов через интернет, не удалось достичь соглашения. По ныне существующим контрактам сценаристы получают низкие отчисления от продаж видеопродукции, а распространение кинопроизведений через интернет, мобильные телефоны и другие дигитальные устройства им вообще не оплачиваются. Это предмет одного из важнейших споров кино индустрии. Его обсуждение началось в июле этого года. Ожидается, что к требованиям сценаристов присоединятся актеры. Если в ближайшие дни стороны не придут к компромиссу, сценаристы могут объявить забастовку. Автор бестселлеров о Гарри Поттере Джоан Роулинг закончила работу над новой книгой и сборником сказок. Как сообщила писательница, книга будет отпечатана в 7 экземплярах с ее иллюстрациями. 6 Роулинг намерена подарить, а 1 выставить на аукцион Сотбис. Стартовая цена книги в переплете из коричневой кожи, инкрустированным серебром и полудрагоценными камнями – $62 000. Сумма, вырученная от ее продажи, будет отправлена на нужды благотворительной организации «Детские голоса». Аукцион состоится 13 декабря. Знаменитого британского художника Бэнкси впервые сфотографировали. Бэнкси, прославившийся своими искусными граффити на лондонских улицах, всегда сохранял анонимность. Однако случайному прохожему с камерой удалось застать его за работой, когда художник рисовал огромный подсолнух на стене дома в Восточном Лондоне. Хотя работы Бэнкси высоко оцениваются и находятся в коллекциях знаменитостей, художник продолжает работать над граффити, соблюдая меры предосторожности, чтобы его не застали полицейские. Немецкий бизнесмен Вольф Тильман Шнайдер намерен создать телеканал, посвященный исключительно похоронам и трауру. Канал «Этос ТВ», вероятно, выйдет в эфир уже в конце этого года. За 2000 евро можно будет разместить фотографию усопшего и некролог, за большую цену фильм о нем или трансляцию похорон. Организаторы канала рассчитывают, что он разрушит табу, связанные со смертью, а также нанесет удар по входящей в моду в Германии практике анонимных захоронений.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Блок культурной информации мы продолжаем рассказом о выставке, которая открылась в Музее актуального искусства «Артфуру». Это персональная выставка Дмитрия Краснопевцева, художника, в картинах которого самые обыкновенные предметы приобрели свойства символов. Все работы Краснопевцева для выставки в частном музее предоставили частные же коллекционеры разных стран, рассказывает Лиля Пальвелева.
Свои знаменитые натюрморты Дмитрий Краснопевцев составлял из излюбленных им предметов – камушков, раковин, сухих веток дерева, книг, кувшинов и цветочных горшков. С годами яркие цвета ушли из палитры художника, но остались четкие линии, которыми обведены все контуры. Порой на частях натюрмортов встречаются римские цифры и какие-то загадочные иероглифы. По всем этим приметам картины Краснопевцева опознаются безошибочно. Его стиль знатоками назван «метафизический натюрморт». 14 из представленных на выставке работ принадлежит владельцу музея «Артфуру» Игорю Маркину. Ему слово.
Он очень тонко чувствует цвет. Такие земляные, природные цвета, но они настолько интересно подобраны, что работа светится буквально. Даже совсем темные работы мерцают и светятся. Он использовал специальные секреты для этого. Их можно здесь увидеть на выставке. Ну, например, если фон светлый, то край фона у предмета высветляется, им чуть-чуть незаметно для глаза, а край предмета затемняется. И получается сильный контраст даже при темной гамме цветов. И вот это создает такое вот свечение, такие вибрации удивительные.
За счет этого самые заурядные предметы приобретали некую значительность.
Да, он использовал очень старые такие вечные предметы и рисовал как бы вечные. Ну, вот натюрморт настоящий, вот мертвая натура, да, вот у него мертвая в квадрате натура.
Краснопевцев и при жизни был оценен, а уж теперь тем более. Можете вы, как человек, который занимается арт-бизнесом, сообщить, какой порядок цен сегодня на работу Краснопевцева?
Самая дорогая продажа Краснопевцева была год назад на аукционе Сотбис в Лондоне. Это 900 тысяч долларов по тем временам. Сейчас курс другой, сейчас это миллион стоит. Одна работа, такие средние, стоят где-то на 250 тысяч. Это очень-очень дорогой художник, учитывая, что он небольшого размера. То есть, если по площади, то это, наверное, самый дорогой художник, русский актуальный художник.
Выставка из 67 картин Краснопевцева представляет все этапы его творчества. От ранних работ 50-х годов до самых последних и наиболее совершенных. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тропический шторм Ноэль, бушующий в Центральной Америке, достиг силы урагана первой категории опасности. Из-за ливней и сильного ветра, которые вызывают оползни и наводнения, погибли 108 человек. В Северную Корею прибыла группа американских экспертов для оказания помощи в восстановке ядерного реактора в Йонбоне. В Стамбуле сегодня открывается международная конференция по Ираку. Митинг оппозиции, стихийно начавшийся в четверг вечером в центре Тбилиси, отложен до утра. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итак, на протяжении почти двух часов нашего эфира мы знакомили вас с тем, что пишет центральная российская пресса, но дошла, естественно, очередь и до регионов. Сегодня у нас Архангельская и, естественно, Архангельская область. Что там волнует наших коллег, сейчас вы узнаете.
До
2 декабря остается ровно месяц. Тема выборов так или иначе поднимается в каждом номере каждой архангельской газеты. Так, еженедельник «Правда Северо-Запада» публикует статью «Попались». Постановлением избирательной комиссии области вынесено предупреждение о недопустимости нарушения закона лидерам регионального отделения «Справедливой России» Елене Вторыгиной и Василию Баданину. Дело в том, пишет «Правда Северо-Запада», что Вторыгина и Баданин, будучи депутатами областного собрания, в середине октября находились в рабочей поездке в одном из районов Архангельской области. При этом на встречах с местными жителями распространялись печатные материалы, брошюра «Справедливая Россия 2007» и карманный календарь с изображением Сергея Миронова. За распространение этих материалов к административной ответственности привлечен руководитель местного отделения партии. Вот вам и справедливое «Блин Поморье», подводит итог истории еженедельник «Правда Северо-Запада». «Кто-то теряет, кто-то находит», продолжает политическую тематику газета «Поморье Архангельск». Фракция партии «Единая Россия» в областном собрании депутатов пополнилась еще одним членом. Выйдя из «Справедливой России», к единороссам припкнул депутат Сергей Неумывака. «Я не менял своих убеждений», заявил депутат в интервью газете «Поморье Архангельск». Уже избравшись по одномандатному округу от Северодвинска, я вступил в партию «Родина», идеология которой была наиболее близка моему менталитету. Много ожидалось от слияния трех партий в «Справедливую Россию». К сожалению, на мой взгляд, рассказывает депутат Неумывака, заявленная эсерами идеология не соответствовала ее региональной реализации. Бесполезная мелкотимия претит моему характеру. К тому же, ранее неоднократно критикуемая мной «Единая Россия» заметно прибавила в действительно реальных делах. Поэтому я и стал единороссом. Решение это было не спонтанное, а вполне обдуманное. С другой стороны, это не значит, что я поступлю своими принципами и убеждениями. Тем временем агитационная кампания набирает обороты, пишет Архангельский областной еженедельник «Правда Севера». В статье «Бюллетень от А до Я» автор, журналист Людмила Осюченко, анализирует 11 партий, допущенных избиркомом до выборов. Настоящих партий в России нет вообще, с точки зрения реального участия в управлении государством. Бывшие и настоящие правящие партии «Демократический выбор России», «Наш дом России», «Единство», «Единая Россия» не приводили своих кандидатов к победе на президентских выборах. Правительство не воплощало в жизнь их программы, а власть всегда была в руках беспартийных президентов, пишет «Правда Севера». О том, что настоящих партий нет, говорит и тот факт, что митинги, посвященные чему угодно, но окрашенные в один цвет, практически не собирают людей. Так случилось с Архангельским яблоком, решившим возмутиться ростом цен на продукты питания. Митинг собрал всего несколько десятков человек, говорит руководитель аппарата партии «Яблоко» Борис Мисник.
К сожалению, это наш менталитет, в том числе менталитет людей, которые живут на севере. Вот я сам северянин и знаю, что люди не готовы публично высказывать свой протест, не готовы идти на улицы. Вот они больше склонны обращаться к жалобам, с жалобами, с запросами, они больше склонны надеяться на какие-то политические силы, в том числе и какая-то часть этих людей готова прийти на выборы и проголосовать за оппозиционное направление. Но выходить на улицы, это, что называется, не стиль наших пенсионеров.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Итак, неминуемо близится к завершению утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Осталось нам лишь 10 минут с вами быть вместе, поскольку сейчас без 10:09 в Москве. Ну и в заключении часа, как и было обещано ранее, продолжение нашей рубрики «В Америке сегодня» мы вновь слушаем наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о забастовке в Голливуде, которая грозит остановить фабрику грез. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг сенатор Хиллари Клинтон впервые продемонстрировала готовность использовать гендерную карту в качестве своего козыря. Через день после, образно выражаясь, кровавых теледебатов со своими конкурентами на президентскую номинацию, во время которых 6 мужчин ее соперников уличали свою соперницу в неискренности, лживости, приспособленчестве, сенатор Клинтон призвала американок поддержать ее в борьбе за президентство, которое она назвала «мужским клубом». «Мы, женщины, должны сокрушить этот стеклянный потолок, выше которого нам не дают подняться», заявила Хиллари Клинтон на встрече со студентками из своей «Альма-Матер», Уэлсли колледжа в Бостоне, престижного женского колледжа. Прямое обращение Клинтон к американкам слегка удивило наблюдателей, поскольку до сих пор она воздерживалась от розыгрыша гендерной карты, культивируя образ политика, возвысившегося над политиканством. Не исключено, что таким образом Хиллари Клинтон пытается отыграть очки, потерянные во время дебатов, где она явно неубедительно парировала жесткие атаки соперников. В четверг основные индексы курса акций на американских фондовых биржах упали более чем на 2,5%. Это одно из самых крупных падений в нынешнем году. Упали они под давлением внезапно вернувшихся страхов относительно состояния мировой финансовой системы. Поводом для паники, последовавшей на следующий день после снижения федеральной кредитной ставки и эйфорического взлета курса акций, стала информация о том, что у крупнейшего американского банка Citibank может не оказаться необходимого минимума живых денег, который он должен поддерживать согласно закону. Эта информация, сразу не опровергнутая банком, вернула к жизни опасения, что кредитные проблемы, потрясшие международную финансовую систему в конце лета, не были нейтрализованы, они лишь скрыты от глаз. Нервозности добавляют и различные статистические данные, свидетельствующие о замедлении промышленного роста в Америке. На таком фоне в четверг почти не было слышно голосов оптимистов. В четверг в возрасте 92 лет скончался Пол Тибетс, последний из американских пилотов, участвовавших в атомной бомбардировке японских городов. Именно он, 30-летний полковник, был командиром бомбардировщика Энола Гей, который 6 августа 1945 года сбросил атомную бомбу на Хиросиму. И память об этой миссии до конца жизни вторгалась в его жизнь. По его просьбе его похоронят без отпевания. Место его захоронения не будет отмечено ни могильным памятником, ни даже табличкой. Он не хотел, чтобы его похороны стали поводом для демонстраций и чтобы его могила стала объектом осквернения. «Мы знали, что это будет эмоционально тяжелое задание», — рассказывал Тибетс о бомбардировке Хиросимы. «Но мы должны были отставить чувства в сторону. Мы знали, что погибнут люди». Но нашей целью было быстрое и четкое выполнение задания, с тем, чтобы закончить войну и убийство людей как можно быстрее. В четверг Голливуд ожидал забастовку. Такого не случалось в киногороде больше двух десятилетий. Руководство киностудии, телекомпании и актера, которым грозит перспектива остаться без работы, с большим интересом ожидали результатов переговора профсоюза сценаристов с продюсерами. Сценаристы чувствуют себя в роли бедных родственников на голливудском празднике жизни и требуют адекватного, по их словам, вознаграждения за свою работу, угрожая прервать этот праздник, что, судя по всему, вполне в их силах. С подробностями Ян Рунов.
Срок старого контракта истек 31 октября. Стороны с июля ведут переговоры об условиях нового контракта и не могут прийти к согласию относительно ряда ключевых пунктов. Например, сценаристы просят повысить их авторскую долю от продажи DVD, начать платить им за распространение кинофильмов и телепередач через интернет, мобильные телефоны, айподы и так далее, а также отчислять процент от денег за рекламу, которая сопровождается бесплатный показ фильмов и телешоу через интернет. Продюсеры возражают, мотивируя это тем, что доходы от продажи DVD компенсируют растущие расходы на производство кинотелепродукции. Не хотят они брать на себя и дополнительные финансовые обязательства перед сценаристами за распространение продукции на дигитальном рынке, поскольку этот рынок еще не определился. Сценаристы требуют не только больше денег, но и большего к себе уважения, борются со второсортным положением в кинопроизводстве. В Америке, когда представляют новый художественный фильм, говорят, это кинофильм режиссера такого-то. Сценаристы как бы на вторых ролях, в тени режиссера. Они хотят быть с режиссером на равных.
Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
сейчас общество, культурное общество Америки, ну а мы думаем о празднике, о том, что грядет в России. В России грядет праздник 4 ноября, который, ну, естественно, как выходной день перенесен на 5. А вот мы у вас спрашиваем, какой праздник вам нравится больше, 4 или 7 ноября. И еще порция ваших сообщений на пейджер с ответами на этот вопрос. Вот Нина Павловна считает, что 7 ноября это великий праздник, когда жили свободно и радостно, а сейчас мы униженные, пишет она. Праздники, что 4, что 7, являются хуже, это Татьяна пишет. Вот для нее победа Александра Невского, Дмитрия Донского или победа над Наполеоном звучит значительнее. Оба хуже, но нынешний вариант без оттенка кровавой жути и, соответственно, издевательства. Такое сообщение прислал нам Олег К. из Москвы. Так, Алла Павловна, конечно, 7 ноября. 4 ноября это праздник Кремля и купленной им интеллигенции, считает она. Седьмое, Максим тоже вот пишет, что 7 ноября для меня настоящий праздник, а 4 это искусственно созданное, о каком единстве можно говорить. Станислав Павлович просто констатирует тот факт, что сейчас все эти праздники перепутаешь, но главное, что любой из них — это возможность погулять с друзьями. Николай при коммунистах, оказывается, не считал 7 праздником, ну а сейчас тем более. И вот последнее сообщение мы получили от слушателя, подписавшегося Феофаныч. «Пока Россия — страна трагедии и трауров, кроме Нового года и Пасхи, все праздники кощунства», так считает он. Повторю, вот это Феофаныч, так подписано это сообщение. Ну вот, собственно, и все, что мы получили в течение программы от вас с ответами на вопрос, какой праздник вам больше нравится, 4 или 7 ноября. Мне остается лишь напомнить по традиции, так сказать, что все, что я вам сейчас здесь читал, это исключительно точки зрения конкретных слушателей, никак не какая-либо позиция Радио Свобода. Ну и, собственно, у Радио Свобода и не может быть никакой позиции насчет того, какой праздник больше нравится, потому что мы, естественно, все дни праздничные, непраздничные, рабочие и нерабочие с вами, так что нет у нас никаких перерывов и ничего. Всегда все для вас, так сказать. Ну вот, на этой мажорной ноте я, Олег Винокуров, а также наш продюсер Александр Лов-Сокольский, прощаемся с вами. Напоминаем, что программа «Свобода в 9» уже грядет, так что ни в коем случае не отключайте свои радиоприемники.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.